Здравствуйте, друзья. У нас сегодня Ольга, это наш сотрудник. Ольга преподает много разных предметов у нас в школе. И был вопрос, который я подумал, что Оля лучше расскажет, чем я. Потому что вопрос, я его читаю. А что в США в обычных школах делают с прогулами? Расскажите о подростках от 14 до 18 лет. Подробно, какие законы действуют на них, со скольки лет разрешено что-либо делать. А у Оли есть дочь. Сколько лет девочке?
Моей дочке, здравствуйте, меня зовут Ольга. Моей дочке 13 лет. У меня много друзей, и американских, и азиатских, и из всех уголков земного шара. Угу. Мы все активно участвуем в воспитании наших детей от крошечного возраста и до подросткового, до того момента, когда мы их отправляем в колледж. И это такая животрепещущая тема, которую мы ярко обсуждаем. Подростки в Америке абсолютно разные, как вот говорил Михаил в предыдущих своих видео, как все, здесь существуют разные группы, разные подростки. Но в общей массе, я говорю о подростках, ну, детей иммигрантов, они очень целенаправленные, целеустремленные. Школа дает тебе возможность выбора. Нету такой системы, как была в Советском Союзе, в России, когда ребенок шел по накатанному пути. То есть он начинал с какого-то момента, и за него было продумано каждый следующий шаг. Здесь все зависит от самого ребенка, все зависит от того, как он хочет идти, насколько он успешно. Например, дети, продвинутые в математике, имеют возможность перепрыгнуть или скип несколько классов. Маленький ребенок, допустим, из 5 класса может ходить с 7-классниками и 8-классниками. Это не значит, что его психологическое состояние и развитие позволяют ему сидеть в классе с детьми намного старше, чем он. Но здесь все зависит, опять-таки, от ребенка. Для меня был большой сюрприз понять, что дети, старшеклассники, например, даже с температурой идут в школу брать контрольные работы. Вот это для меня, например, был большой сюрприз. Я думала сначала, что это дети, потому что они такие ответственные, потому что они такие стремящиеся к знаниям, в отличие от наших детей. Это совсем не так. Система образования, система оценки здесь совершенно другая. Здесь выстраивается все в зависимости от компьютера. Компьютер считает так называемый GPA. Например,
средний балл.
Например, для того, чтобы получить оценку в четверть, ребенок должен сдать 10 заданий, к примеру, по 10 очков каждое. В результате он набирает 100%, и если 10 заданий, если ребенок пропустил задание, ему за это задание выставляется 0 баллов, и автоматически оценка с пятерки съезжает на четверку, ну и так далее. Поэтому дети бегут в школу, дети те, которые хотят чего-то добиться, которые хотят поступить в хорошие университеты, для них эта тема же даже щипательная, можно сказать так. Они сами следят за этим, у них есть система, такая целая система поддержки в школах, называется «Канцлеры». И она более похожа на российские университеты даже, чем школы, потому что дети в одном и том же грейд или классы находятся абсолютно на разных расписаниях. То есть они могут ходить... Нету такого понятия, как общий класс. Дети не идут как 30 человек, каждый класс меняется. И опять же, по способности детей распределяют на разные группы. Да?
А вот вопрос там был, если, например, ребенок пропустил занятие, тогда чего?
Если ребенок пропустил занятие, опять же, это все зависит от учеников. Те дети, которые зарекомендовали себя в школе хорошо, учителя относятся с пониманием к детям, с поддержкой, школа supportive или поддерживает этих учеников. Если это какая-то уважительная причина, и, допустим, ребенок пропустил 2-3 дня по уважительной причине, даже не требуется справка от врача.
Но... А что, мама должна позвонить?
Или мама должна позвонить обязательно, обязательно. Идет система учета прихода детей в школу. И если ваш ребенок опоздал на 5 минут, вот у меня, например, ребенок, который очень следит за своей внешностью, она такая у нас, прям скажем, медлительная. И вот она 3 раза между классами опоздала из одного класса в другой. Она очень хорошая ученица, но нам позвонили из школы, нас поставили в известность, что если она будет продолжать это делать, это пойдет на уровень РАНО. То есть они следят, чтобы на самом деле, чтобы дети приходили в школу вовремя, чтобы дети не опаздывали, что, например, ребенок утром, школа начинается от 8 до 8.30 утра, и если ребенок утром не пришел к 8 часам в школу, это ответственность, подответственность родителям сообщить школе, что ребенок по уважительной причине не может. Также здесь существует 3 школы, начальная, средняя и старшая. Начальная школа, в общем, она очень лояльно относится к пропускам. Если вы хотите забрать ребенка до недели в течение учебного года, куда-то поехать с ним, вы можете подойти к учителям. Учителя вам дадут пакет домашних заданий, вы возьмете их с собой, все это дома сделаете, сдадите учителям. Это не считается прогулом. В средней школе уже более серьезная система. В средней школе начинаются оценки, в младшей школе оценок нет. В средней школе начинаются оценки. И уже вот эти пропуски как бы более visible, более на виду и более контролируемые. А в старшей школе, то, что называется high school, уже дети не берут никаких экстра дополнительных часов на пропуски. И вот они очень серьезно следят, выстраивают этот так называемый GPA. Или
а если вот разгильдяй какой-нибудь, и вот он раз пропустил, пиво пошел пить, или там с девчонками где-то на пляж там завалился, там еще, ну вот имеется в виду какой экстремальная такая форма, не то что хорошая девочка там у зеркала засиделась и опоздала на 10 минут, а вот взял и вообще не пришел, и ну, так раз неделю не
да,
пришел.
Да, у меня есть такая подружка, значит, мальчишки, они обычно вообще растут позже, и мальчишки обычно вообще не так серьезно относятся к этому, как девчонки. В этом случае у меня у подружки вот такой вот, как Михаил сказал, сын есть, и это была довольно большая проблема у нее, и она это все, потому что школа очень лояльна, опять же, все это от тебя зависит, как ты хочешь, что ты хочешь. Если он не прогуливает, они его додерживают до какого-то определенного момента, значит, естественно, если он прогулял, он свои какие-то работы не сдал, что-то не доделал. И в этом случае, вот как у нас было, например, можно получить в четверти, допустим, 5 четверок, 1 тройка, 1 двойка, и тебе поставят 4. Здесь такого не бывает. Здесь это компьютером высчитывается общий средний балл, и, так сказать, получается. Значит, если он пропустил много дней, он такой разгильдяй, он веселился и отдыхал, то он получил, соответственно, общий балл очень низкий, он пошел уже в класс к большим разгильдяям. Но каждый год ему будут давать возможность исправиться, каждый год он будет возможность давать ему, значит, школа будет к ним, с ним возиться и спрашивать, не хочет ли он это пересдать. И дадут, если он возьмется за ум, ему дадут возможность, безусловно, это сделать. То есть его сразу в черный список до конца школы не запишут.
А вот такой вопрос, там вторая часть вопроса была, если, например, подросток, ну там, скажем, 14, 15, 16, 17, 18, хочет работать, например. Вот есть какие-то законы. Я бы только перед тем, как вот это, я бы на самом деле немножко спустился вниз по возрасту и уточнил бы вот то, что нельзя ребенка одного дома оставлять. Вот это что за закон такой?
Это на самом деле такой закон существует, что маленькие дети до, по-моему, 14 лет, я не могу точно сказать, по-моему, до 14 лет не имеют права оставаться одни дома без присмотра взрослых. Ребенок, которому 16 лет, может работать, например, бэбиситером. Это он может брать такую подработку, он может сидеть с детьми, даже 12-13-летними, когда родители, например, когда хотят родители уйти куда-то в гости, или в театр, или в кино, неважно, то они могут взять такого 16-летнего подростка, сидеть со своими детьми.
А если он, например, в 16 лет хочет там на стройке подрабатывать, там 2 часа
может,
в день?
Может, пожалуйста, есть, конечно. Нет ограничений. Даже мой 13-летний ребенок решил пойти работать, он очень любит заниматься лошадьми, он решил пойти работать с лошадьми. А платить зарплату не имеют права еще пока. Значит, они платили борзыми щенками. Это значит, и с ней расплачивались уроками по верховой езде.
Но... То есть все-таки закон не разрешает нанимать ребенка?
Ребенка нет, но вот уже вот в этой high school, старшей школе, uh-huh. дети могут идти работать, могут, как правило, дети берут летние работы, потому что для хороших детей, которые имеют конечной целью поступления в колледж, они, в общем, работают в полной лопатке в течение high school, вот старшей uh-huh. школы, и то в свободное время, которое у них есть, они летом подрабатывают, это довольно частая практика у детей. Они, кто-то работает в каких-то медицинских офисах, делает административную работу, кто-то, угу. мальчики могут делать какую-то строительную работу.
Я напоминаю, что моя дочь, лет 16-17 ей когда было, она подрабатывала не в каникулы, а по выходным. Вот угу. она в воскресенье, а в это время у риэлторов open houses, угу, да, угу. и она сидела в офисе риэлторской компании, фактически угу. уроки делала, она угу. брала с собой все уроки, она 8 часов там сидела, делала уроки, но когда кто-то звонил, и нужно было кому-то что-то передать там и так далее, она вот такую телефонную функцию выполняла, ей платили $12 в час.
Да-да-да, вот это очень распространенные. Какие-то девочки, например, которые очень любят фэшн, они могут устраиваться моду, да. Они могут устраиваться работать, они необыкновенно хорошенькие. Они могут устраиваться работать продавщицами в магазинах, берут с большущим удовольствием. И разные, абсолютно разные, ну, работы, скажем так, те работы, которые не требуют определенной квалификации, определенного образования.
Очень многие подрабатывают репетиторством.
Репетиторство, да-да-да, кстати, это очень хороший
младших поинт. Младших классов.
Да-да-да.
Моя
да,
дочь,
да.
она шахматистка была еще, uh-huh. еще в Москве, uh-huh. так она здесь давала уроки детям шахмат, причем они там, знаете, uh-huh. как они боятся, чтобы мужчина учил девочку, и они да. хотят девочку, чтобы она учила uh-huh. девочку. Да, и она да, там да. свои там, 16-17 лет учила там 10-летних девочек шахматы играть.
Да, это, кстати, тоже uh-huh. очень Михаил понял очень интересную тему. Это очень распространенно у старшеклассников. Uh-huh. Дети, которые очень хорошо учатся, они буквально, прямо это даже школа поддерживает, это известная практика. Дети подрабатывают тем, что они дают репетиторство, потому что, как бы, известный факт, что ребенок ребенку может объяснить, воспринять от ребенка uh-huh. можно намного легче и более, как бы, доступно.
А вот такой вопрос. Вот твоя дочь, она, у нее нет желания там зарабатывать собственные деньги?
Конечно, есть. Конечно.
Хочет, да?
Да, да, конечно, конечно. Она зарабатывает свои деньги, у нее есть свои хобби.
В семье?
Да,
то есть
конечно.
Вы ей платите?
Нет, не мы им платим. Нет, нет, нет. Мы ей платим, она подрабатывает, но она там какие-то печатает свои работы. Но вот лошадные дела, она что-то обычно ребенок, у которого есть какое-то хобби, в котором он преуспевает, например, какие-то девочки занимаются фигурным катанием, какие-то мальчики, вот Мишина mm-hmm. дочка занималась шахматами, какие-то мальчики, девочки имеют допустим, какие-то продвинутые способности в математике,
борьбой,
теннисом, да любым mm-hmm. как бы хобби ребенка. Всегда находятся начинающие дети, которые хотят этим заниматься, и они с удовольствием берут 15-16-летних подростков, которые помогают. При этом есть еще даже такая летние лагеря, которыми пользуются практически все семьи, независимо от достатка. Они нанимают на лето канцлеров, которые, как наши назывались, пионер-вожатые. Туда угу. тоже с большим удовольствием идут подрабатывать подростки,
старшеклассники.
Но, как правило, это в основном летние подработки. Еще надо учитывать то, что у 14-18-летних подростков, которые заканчивают школу, есть большой requirement или обязательный пункт при приеме в колледж. Они должны сделать так называемую community work.
Общественную работу.
Это должно быть что-то или помощь бездомным, кормить.
Я уточню, это имеется в виду в хороший университет, не
ну, да, да,
а
да,
так,
да.
в хороший
да,
университет.
В хороший
они
университет.
Смотрят, чтобы человек не только знал предмет, но чтобы mm-hmm. он у него общественное лицо было.
Да. И это, так сказать, входит в обязательную программу, там, по-моему, 100 часов community service, значит, президент дает даже какую-то скидку на образование в университете. И дети ищут какие-то возможности вот сделать такой community service, что я считаю, что это очень хорошо и с воспитательной точки зрения, и, так сказать,
а вот такой вопрос. Вот я слышал, не то чтобы я так кого-то лично знал, не помню, но я слышал много раз, что вот, допустим, в семьях детям прямо, помимо того, что им дают деньги, там, скажем, там $20 в неделю, uh-huh. они еще могут в семье же и подработать.
Да, это вот, тоже.
Вот,
да,
например,
да.
Что,
да.
что такое?
Сейчас я расскажу, что это такое. Это uh-huh. значит, Ну, это много, на самом деле, американских книг по психологии на эту тему издано, о том, что дети могут, например, за оценки. Есть какая-то целая система, и это, в общем, обосновано ресерчем, исследовательской работой, что поскольку мы все очень любим нашу работу, но если нам перестанут платить, мы перестанем ее делать, так сказать, будем делать ее с меньшим удовольствием. Точно так же для детей учеба считается работа, и родители как бы оплачивают их тяжелый труд и, значит, оплачивают какие-то лучшие оценки. Кто-то говорит, что это оправдывает себя, кто-то говорит, что это не оправдывает себя. Мы, например, решили сделать в нашей семье вот такое. Мы воевали-воевали за уборку комнаты подростков, воевали-воевали, и в конце концов мы решили, что у ребенка должны быть какие-то карманные деньги. Этот минимум карманных денег мы ей даем каждый месяц, что как бы несет за собой очень положительно, много положительного, потому что она начала понимать, сколько стоят покупки и желания. То есть у нее есть какая-то определенная сумма денег, она сама ею распоряжается, и это как бы ее держит в какой-то, то есть, ну, не знаю, может быть, ну, не в узде, но, по крайней мере, она понимает, она учится планировать бюджет. А дальше у нее идет на уровне бонусов, когда мы ей даем, допустим, какую-то сумму в день за уборку комнаты, за какое-то что-то еще. Она может это делать, может не делать, но она понимает, что для того, чтобы что-то заработать, ей нужно поработать экстра.
А вот такой вопрос. Вот ей сейчас там 13 лет, да? Она уже ждет, когда ей будет вот 16, она машину будет водить?
Нет. У нас все же в лошадях. Но, в принципе, да, мальчишки, конечно, в этом смысле более продвинутые, но мы все хотим розовую машину с розовым интерьером. Но, в принципе, мальчишки, конечно. То есть у каждого из них свое хобби, у каждого из них свои желания. Какие-то девочки копят деньги на какие-то вещи, какие-то мальчики копят деньги на какие-то поездки и так далее.
Сейчас статистика, кстати, изменилась. Раньше, например, девочкам, ну, школьникам, когда они права получали, девочкам страховка дешевле была, потому что у них была лучше статистика езды. Сейчас больше так, это уже не так. То есть девочки сейчас больше безбашенные, чем мальчики.
Это на самом деле правда, потому что я ездила, когда вот мы ездили с детьми, им было 12 лет, и мы ездили в школу, вывозят на несколько дней в какие-то, так сказать, лагеря для того, чтобы они, когда они переходят из начальной школы в среднюю школу, так сказать, для сплочения коллектива, их повезли на какую-то поездку. И на самом деле девочки в Америке действительно более агрессивные, чем мальчики, действительно они более продвинутые, чем мальчики. И, в общем, как бы маму мальчиков, я бы даже сказала, надо в этот момент немножко больше волноваться, чем мамам девочек.
Ну, вот взрослеют вот. Быстрее.
Быстрее, конечно. Взрослеют, да, и, в общем, как бы они... развитые девочки.
Ну хорошо, Оль, давай мы тебя поблагодарим, да. Отпустим дальше на трудовые подвиги. А если вопросы еще будут, вот у нас в коллективе мы воспитали знатока американской средней школы. Счастливо.
Всего доброго.